Здравствуйте, в эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну, неделька выдалась разнообразная. Все органы власти постарались, со всех ветвей свисают подарочки россиянам, только успевай подбирать слюну. Ну, обо всем по порядку. Важнейшим качеством для всякого руководителя является умение найти в своей работе главное и отсечь лишнее, чтобы лишнее не мешало главному. На минувшей неделе Федеральная служба безопасности в очередной раз показала всем, что понимает приоритеты правильно.
Следствие по делу об убийстве Галины Старовойтовой прекращено из-за истечения сроков ведения следствия. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности России. В официальном извещении причиной прекращения следствия названо, цитирую, «большой объем оперативно-розыскных мероприятий, а также окончание срока расследования».
Да-да, прежде всего окончание срока расследования. Правда, уже много лет никто ничего и не расследовал. Стрелявший сидит, а чего он стрелял? Кто его попросил? Ну, в общем, никто на ответе не настаивает. Хотя на суде, помнится, называлось имя посредника, депутата Госдумы от одной очень либеральной и страшно демократической партии. В настоящее время этот сокол обитает на своей вилле в теплых нездешних краях, и адресок известен. Конечно, он мог бы рассказать о заказчике убийства, но раз срок расследования прошел, то из плеч долой, правда? Тем более, как там в бумаге сказано, большой объем оперативно-розыскных мероприятий. О да, просто зашиваются от работы чекисты. Кругом же британские шпионы, носящие в карманах визитки сотрудников ЦРУ. То есть там так и было написано, видимо, на визитке «сотрудник ЦРУ». И все чекисты, ясное дело, брошены в пекло этого незримого боя. Угорают там помаленьку. А последние холодные головы были давеча брошены, цитирую Патрушева, на пресечение исламской агрессии на Урале. Вы на Урале были? Ну тогда вы в курсе. Исламская агрессия – это главное, что грозит хребту. Уралмашевская ОПГ заодно с губернатором Росселем изо всех сил отражает атаки Бен Ладена, но без Патрушева их, конечно, скоро накроет зеленым знаменем. Если только раньше не задохнуться всем скопом от Нижнего Тагила. В общем, на разрыв работает герой России Патрушев-Бесланский. На разрыв. Еле хватило сил слетать в Антарктиду, чтобы, цитирую, прервать монополию США на Южный полюс. Ну, можно ли отвлекаться на поиски убийц Старовойтовой, когда вокруг такие задачи? Тему продолжит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртеник.
Я б не судил чекиста строго, дел у чекиста через край. Ведь он один, а нас тут много, попробуй каждого поймай. Известно мне с начальной школы про путь, что труден и тернист. За каждым деревом нацболы, за каждой дверью исламист. Враги коварны и жестоки, не разберешь, где фронт, где тыл. К тому же истекают сроки, а срок истек и след простыл. Простыл. К чему теперь рыдания, продажной прессы, злобный вой? Он с честью выполнил задание, герой с холодной головой.
Ну, чекистам мы спасибо сказали. Кто еще в России на охране закона? Милиция, разумеется. Тоже чистые руки, но волосатые.
Ежемесячный неучтенный доход московских милиционеров достигает 1 миллиарда рублей. По информации издания «Московский корреспондент», в эту сумму входят взятки сотрудникам ГИБДД, поборы с незарегистрированных мигрантов, а также с ларёчников уличных торговцев, прекращение уголовного преследования за деньги, выкуп задержанных и многое другое.
Вы представляете себе эту нервотрепку, эти галеры? Всех окучить, со всех собрать. А ведь эти нечестивцы, торговцы-ларешники, мигранты, они же норовят утаить всякий дензнак, просаботировать, прошмыгнуть мимо стража порядка и потом еще в спину обзываются козлами, волками и всякими погаными ментами. Да тут не срок надо давать за коррупцию, а молоко за вредность. Ну, впрочем, на молочко милиционерам оплачивают.
В 2007 году московской милиции было выделено 17,5 миллиардов рублей, а в нынешнем милиция получит бюджетных денег на 5 миллиардов больше. Между тем, данных о точном количестве стражей порядка в Москве нет, пишет издание «Московский корреспондент».
Я считаю, это правильно, что нет точных данных о количестве милиционеров в столице. Это государственная тайна, чтобы преступное сообщество не могло посчитать заранее размеры откупа. Мы их однажды разорим и тем победим организованную преступность. Единственное, что может этому помешать, разумеется, журналисты. Они выдали гостайну, раскопав некоторые косвенные данные. И по косвенным данным получается, что Белокаменную охраняет около 150 тысяч бойцов. В три раза больше, чем охраняет Нью-Йорк, где численность полицейских не является государственной тайной. И как-то при этом там, в Нью-Йорке, среди бела дня скинхеды ножичками не балуются. Из этого некоторые скептики сделали поспешный вывод о неэффективности московской милиции. Но это они еще просто не знали об операции «Первоцвет». Вы тоже не слышали об операции «Первоцвет»? Ну что вы? Ну слушайте.
Правительство Москвы отчиталось о завершении первого этапа операции «Первоцвет-2008», целью которой является пресечение незаконной торговли подснежниками. За три недели к административной ответственности привлечен 71 правонарушитель. По данным правительства Москвы, в прошлом году в аналогичной операции «Первоцвет-2007» участвовало 26 тысяч сотрудников правоохранительных органов столицы, ППС, ДПС, участковые и бойцы управления по борьбе с экономической преступностью.
Вау! Отлов бабушек с подснежниками силами УБОПа. Тут не до скинхедов, конечно. Я, как это услышал, тут же бросился к калькулятору, и вышло, что если прошлогодние масштабы операции сохранились, в этом году на одну преступную бабушку пришлось по 366,2 мента. А вы еще спрашиваете, почему у нас милиции в три раза больше, чем в Нью-Йорке? Да они наших бабушек не видели, главный оскал преступного мира. Как вы сами понимаете, для того, чтобы каждый год увеличивать на четверть содержание бойцов ППС, ДПС, УБОПа и остальных героев, охраняющих нас от бабушек с подснежниками, россиянам надо богатеть нарастающими темпами. И кажется, это дело под надежным контролем.
Выступая на российско-сингапурском деловом форуме с докладом о перспективах России, вице-премьер Нарышкин заявил, что к 2025 году ВВП России в пересчете на душу населения достигнет 50% от уровня США, а к 2030 – 70%.
Да. Тут самое время заметить, что в былые российские времена неподалеку от Нарышкина обитал Потемкин, и грядущие российские деревеньки, нарисованные в воздухе перед ошалевшими сингапурцами бестрепетной рукой российского вице-премьера, больше тянут на потемкинские. Впрочем, есть и более тревожная версия, тревожная для США, потому что если Нарышкин не соврал, это ж как надо штатам деградировать к 30-му году, чтобы у среднего россиянина обнаружилось 70% от их жизненного уровня. А впрочем, на этот среднеарифметический счет только что появилась одна вполне оптимистическая статистика.
Россия вышла на первое место в мире по числу миллиардеров в государственных структурах, пишет журнал Forbes. В настоящее время в парламенте страны заседает 12 миллиардеров с общим состоянием 41 миллиард долларов. Большинство из них связаны с партией Владимира Путина «Единая Россия», отмечает издание.
А, ну если Нарышкин говорил в этом смысле, то резкий взлет нашего среднеарифметического благосостояния к 30-му году я вполне допускаю и без Потемкина. То есть, пардон, как раз с Потемкиным. С Потемкиным, с Нарышкиным, с Разумовским, с графом Орловым привычная среднеарифметическая благодать. Те, которые поближе к скипетру, то бишь к вертикали, бьют мировые рекорды благосостояния, а остальные чешут репу и ждут пугачевщины, которая, как известно, начинается в один прекрасный день при 100% рейтинге государыни-матушки в обстановке полного единения народа и власти. Отчасти в развитии темы о растущем благосостоянии начальства новости из Мосгорсуда со слушаний дела об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. Оттуда хорошие новости, господа. Хорошие для начальства, разумеется.
Судья Наталья Олехвер запретила оглашать заседание версию о связи убийства Козлова с делом банков «Дисконт» и «Райффайзен», через который, по данным журнала «The New Times» и австрийской прокуратуры, крупные российские чиновники выводили на Запад миллиарды долларов.
Во-во, умница судья. Ну, раз уже решено, что Козлова убил банкир Френкель, зачем усложнять дело? Зачем вспоминать, что сразу после убийства руководители Центробанка в один голос называли вероятными заказчиками именно авторов черной схемы банка «Дисконт»? Зачем допытываться у них, что это они вдруг дружно закрыли рты на замочек по поводу своей же версии? И уж тем более ни к чему интересоваться данными о том, что слежка за Козловым началась задолго до появления на горизонте банкира Френкеля, но как раз спустя пару дней после того, как Козлов направил в МВД информацию о странной деятельности банка «Дисконт». В общем, куча лишних вопросов. И молодец судья Наталья Алихвер, что не дала сбить суд с пути истинного, определенного свыше. Теперь несколько неприятных слов о нас с вами, дорогие радиослушатели. Опять мы недостойные расстроили начальство своей общей убогостью, закоренелым маловерием и недостаточным гражданским сознанием. Тьфу на нас.
2/3 россиян не поверят Центризбиркому, если результаты последних избирательных кампаний будут поставлены под сомнение. Таковы данные соцопроса, заказанного самим ЦИКом. Как пишет независимая газета, член ЦИК Игорь Борисов выразил расстройство политической пассивностью граждан, которые не могут сформулировать, что именно их не устраивает в проведении кампании. «Это тревожный симптом», — заявил Борисов. «Мы вместе с социологами не можем определить, по какой новой причине избиратель перестал ходить на выборы».
Погодите, погодите, как перестал ходить на выборы? Не верю ушам. У нас же при Чурове явка растет, как гвидон в бочке, распирает обручи. Или член ЦИКа Борисов знает что-то такое, чего мы, убогие, не знаем, а? Какую-нибудь реальную, ненадутую цифру, похожую на официальные данные, как пиписька на фалоимитатор, а? Так вы не скрываете от нас, господин Борисов. А вот насчет расстройства по поводу нашей политической пассивности, это вы точно зря. Будь мы политически поактивнее, давно погнали вас всех погаными метлами вдоль по Большому Черкасскому переулку в сторону Лубянки. Да, боюсь, и Лубянку тоже бы сняли с кресел. А так, кочумаем на радость начальству. Рисуйте за нас любой процент, но только веры потом не требуйте, ладно? Мы тут ленивые, но все-таки не совсем тупые, да? Впрочем, в последнее время из недр власти, из самой сердцевинки, начали вдруг доноситься удивительные эврики. То Владимир Познер вдруг возьми да и заяви, что в России нет свободы слова. То есть говорит, что ж такое? Того зови, этого не зови. Просто как вчера CNN. А то вообще члены ЦИК бунтуют. Ну так аккуратно бунтуют, не сильнее Познера, но все же.
«Мы должны одинаково подходить ко всем кандидатам и партиям», приводят новые известия слова члена ЦИК Елены Дубровиной. Она высказалась также за необходимость воспитания гражданской позиции, чтобы, цитирую, «изжить механизм принудительного голосования». «У нас нет механизма принудительного голосования, мы не в Бельгии», возразил ей на это председатель ЦИК Чуров.
«Чуров, я вас люблю». Вы, Чуров, умеете так сформулировать, что только остается процитировать. Да, мы не в Бельгии. Там кружева, шоколад и бриллианты, а чудес-то нет. А у нас то леший бродит, то русалка на ветвях сидит, а то рождаемость и смертность, как по заказу, начинают гулять по предвыборной синусоиде. Вы, Чуров, должно быть, не читаете журнал The New Times, а зря. Там специально для вас социолог Орешкин приготовил дивные образцы арифметики.
По данным ЦИК, с июля по декабрь 2007 года в России прибавилось больше 1,5 миллиона избирателей, пишет The New Times. При этом, как отмечает издание, за тот же год Росстат зафиксировал убыль населения в России на 478 тысяч человек.
Ну, вы эту механику понимаете, да? Декабрь 2007-го, парламентские выборы, пропорциональная система. То есть, чем больше населения, тем выше доля победителя. При условии, разумеется, что все граждане, существующие только на бумаге, проголосуют именно за него. Но тут как раз сомневаться нет оснований. Единорос Чичиков получает место в Думе с души населения. А живая та душа мертвая – это единороссу без разницы. Но чу, следим за синусоидой. Прошел декабрь 2007-го, настал март 2008-го. Что с демографией? Отлично с демографией. Вымирать начали, как по заказу. Дружно так к марту, со скоростью хорошей эпидемии, вымерли на 1 миллион слишком. В лидерах мора – Москва, Питер и Краснодар. И они же, что характерно, в лидерах прироста явки. Соображаете? Правильно. Чем меньше народу в списках, тем выше процент явки. А нижний-то порог отменен. Вот была бы такая лафа, что все бы умерли, кроме Медведева с Путиным, вообще бы 100% получилось. Вот такая занимательная арифметика. Теперь остается только унять тяжкую думу членов ЦИК и понять, от чего же это россияне не доверяют Центризбиркому. Ну че мы такие несознательные сволочи, а? О развитии событий как всегда расскажут газеты 2018 года, обзор которых предоставило агентство на голубом глазу.
Сенсационную находку сделали российские ученые, сообщает научный альманах «Туфта и жизнь». В дебрях избирательной системы обнаружен мальчик, воспитанный в ЦИКе. Он совершенно зарос бородой, но сильно отстал в развитии и верит во все, что ему говорят. От бабайки до отсутствия в России принудительного голосования. Полным ходом идет подготовительный период съемок документального блокбастера «Среднестатистический россиянин», пишет журнал «Единый экран». В Ницце уже началась погрузка на яхту Романа Абрамовича нескольких грузовых транспортов с российскими бюджетниками, пенсионерами и бомжами. Художник Илья Г. завершил работу над грандиозным батальным полотном «Победители», пишет журнал «Оперативный мазок». На полотне отображен торжественный момент встречи ликующими скинхедами 5-й дивизии ОМОНа, возвращающейся после знаменитой битвы с бабкой Лукерьей за первоцвет.
Но вернемся в реальность, в которой чего только не бывает. То есть иногда такое бывает, что просто невозможно поверить. Например, Государственная Дума Российской Федерации вдруг возьмет, да и сделает что-нибудь человеческое.
Госдума России в среду приняла специальное заявление в памяти жертв голода 30-х годов на территории СССР. В документе, внесенном на рассмотрение Нижней палаты депутатом Затулиным от имени фракции «Единая Россия», искусственный голод 32-33 годов, известный под названием «Голодомор», рассматривается как преступление коммунистического режима, но не этнический геноцид. Впервые в России официально названо количество жертв Голодомора – 7 миллионов человек.
Ну, 7 там было миллионов или 10, никто уже не узнает, потому что перепись 37-го года закончилась поголовным расстрелом переписчиков. Но чудны дела твои, Господи, а? Жили-жили себе российские депутаты, в ус не дули, и не скребли их ни секунды жертвы Голодомора, и никаких преступлений коммунистического режима не обнаруживалось. Даже не озаботились включить миллионы погибших в число жертв политических репрессий. Но умерли и умерли, не о чем говорить. А депутата Затулина все эти годы поочередно волновали проблемы американской гегемонии, прибалтийского фашизма и украинского национализма. Но чего только не сделаешь назло соседям. Киевские симметричные депутаты, которые назло москалям бабушку зажарят, решили давеча поиграть в этнический геноцид против украинцев. Ну, Затулина и повело на ответные меры. И депутаты Российской Госдумы выхватили Голодомор из рук Рады и признали его в другой трактовке. Минус на минус равняется плюс. Так значит, Сталин у нас все-таки убийца? Приятные вести. И напоследок о неизменном порядке вещей. Он чуть было не пошел под откос, этот неизменный порядок, но, слава богу, все осталось как есть. Слушайте внимательно.
Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал отклонить поправки в закон о безопасности дорожного движения и кодекс об административных правонарушениях, внесенные Советом Федерации. На заседании комитета в минувший четверг было принято решение о необходимости доработки данного законопроекта, в связи с чем депутаты намерены посоветовать сенаторам внести коррективы в их законодательную инициативу и перевести законопроект в Госдуму, приведя в соответствие с законом ряд юридических и технических вопросов.
Вы что-нибудь поняли? Вот хорошо. Потому что никто и не хотел, чтобы было понятно. Отсюда и вся эта ботва про какие-то доработки, перевнесения и согласования. А для ясности надо было ведь сказать только одно слово. Мигалки. Мигалки они с себя снимать не хотят. Вот про что был тот закон. Попиарились, Ваньку предвыборного поваляли и хорош. Грызлов при телекамерах кастрюлю синюю со спецсигналом со своего членовоза торжественно снял, телевидение разъехалось, он кастрюлю по-тихому обратно прикрутил и будет под этой проблесковой кастрюлей ездить по гроб нашей жизни. И остальные, кто к кастрюле прорвался, ее не отдадут. Это и есть стабильность. Счастья вам!
Русь не небо над хлебами и не бой на калке.
Русь чиновника хлебала при родной мигалке.
А, вот оно как! Власть мокруху заиграла. Не до этого, братки!
Тут ислам попер к Уралу, там британцы петушки.
О, ясно! бабки пук цветов нарвали и на рынке торговали.
Хорошо менты узнали, беспредельщиц повязали.
Ой, спасибо ментам. Где-то там в году 30-м мы почти догоним Штаты.
То ли Штатам будет крышка, то ли крышей слаб Нарышкин.
Думаю, второе. Тех ребяток, что в Кремле, нет святее на земле.
Даже самый страшный суд эти ангелы нагнут.
Эти могут. Я, коллега, от чего-то верю в ЦИК и все дела.
Не иначе идиотом тебя мама родила.
Так все такие, а? Эх.